Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. 150 лет со дня рождения Василия Кандинского приходится на декабрь нынешнего года. Но уже многие художественные музеи, галереи отметили и отмечают это событие выставками. Экспозиция «Василий Кандинский и Россия» открылась и в Государственном русском музее. Те, кто не раз пытался разобраться в творческом наследии живописца и знаменитого теоретика беспредметного искусства, получили еще одну возможность взять эту высоту. Кураторы выставки гуманно не обрушивают на посетителя философию зрелого художника. Публике предложено увидеть творчество с первых шагов, когда успешный юрист Василий Кандинский на пороге своего 30-летия решил изменить жизнь и отправился учиться живописи в Германию. Но зрителя встречают не пейзажи Баварии. Вошедший в зал окунается в яркие, звонкие краски народного творчества. Деревянная расписная посуда и мебель, красный угол, весь завешанный писанными печатными образами, фотографии деревенского быта. Остановился на пороге, как вкопанный. Так написал о чувстве, которое его охватило, 23-летний Василий Кандинский, когда попал к зырянам. Культуру и быт финно-угорского народа он увидел в этнографической экспедиции в глуши Вологодской губернии. По стенам лубки, символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. В этих чудесных домах я пережил то, чего до сих пор не испытывал. Они научили меня входить в картину, жить в ней. По залам выставки «Василий Кандинский и Россия» нас ведет Евгения Николаевна Петрова, заместитель директора Русского музея по науке.
Когда он путешествовал по северу России, изучал малую народность под названием зыряне, очень увлекся этим народом, написал несколько статей и очень увлекся народным искусством. Среди зырян, которых он очень полюбил, говорил, что вот они так же чувствуют, как и все другие люди, но выражаются другим языком. Тоже в какой-то степени его привлекло. И он вспоминал о том, что у зырян есть такое понятие «дух», которое есть у каждого человека. Это называется «орт» – зырян. И вот это слово «дух», «душа» с тех пор проходит через все творчество, через его статьи. И оно, в общем, определяет в значительной степени вообще творческое сознание Кандинского, для которого важно было не внешнее, а внутреннее. Как можно выразить внутреннее состояние человека, душу его, его настроение, его состояние. Он очень увлекался лубком, собирал народную, собирал иконопись. Все это зафиксировано, мы ничего этого не придумали. Воспроизвели то, что реально было в биографии Кандинского.
Кустарные игрушки, иконы северного письма вдохновляли художника на протяжении всего творчества. В одном из писем Василий Кандинский признался: мечта иметь лубок – страшный суд. По возможности старый, примитивный, со змеями, чертями. А в Баварии Кандинский узнал традиционную живопись на стекле. И Мюнхен, где Василий Кандинский бывал в детстве с матерью, возник в его памяти в красках из детства, тут же, когда он приехал в 30-летнем и стал вторым домом после Москвы. В своих воспоминаниях «Ступени» художник признается, что написать «Москву в час», когда город залит солнцем, пламенные красные дома, золото обступивших Москву куполов храмов, казалось самым невозможным и самым высоким счастьем художника.
Он писал, как вы понимаете, не только абстрактные картины. Начинал он с почти реалистического, как, например, в следующем «Маленьком зайчике», «Подмосковные виды». Дальше он очень увлекался сказкой, мифологией. И в зале следующем мы показываем его сказочный мир, его сказочные произведения в контексте сказочных произведений других русских художников. Потому что это все было связано. В 80-е и 90-е годы многие русские художники, не только Кандинский, увлекались здесь и народным искусством, и сказками, и Поленов, и Рерих, и другие. Это все была такая одна единая среда. И Кандинский был из нее тоже родом. Мы пока всего лишь несколько произведений, посвященных сказке. Их довольно много. Мы не могли собрать все, потому что разбросано в разных музеях. Но даже то, что мы показываем, зрители не видели. Поэтому, как нам кажется, открытие.
А на неизменный вопрос, почему он, изменив успешную, размеренную жизнь, подался в ученики к европейским мастерам живописи, Кандинский рассказывал о сильнейшем впечатлении, которое на него произвела выставка импрессионистов в Москве. и особенно картина Клода Моне «Сток сена». Без каталога не догадаться, что это «Сток сена». Казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось, что в этой картине нет предмета. Однако эта картина волнует. Неизгладимо врезывается в память и неожиданно встает перед глазами до мельчайших подробностей. Предмет, как необходимый элемент картины, был дискредитирован.
Дальше мы показываем в следующих залах страницу биографии Кандинского, когда он участвовал во многих выставках ранних в России, в «Бубновый валет» и еще более ранних, и в выставках «Салона» и «Салона Издепского». И участвовал тоже не один. В «Салоне Издепского» вместе с ним участвовали братья Бурлюки, и Гончарова, и Ларионов, и другие наши российские художники. И Кандинский на одном из салонов показал более 50 своих работ. Это была первая его монографическая выставка. Это был 1911 год. Дальше он ездит между Россией и Мюнхеном. В Мюнхене он организовывает «Синий всадник», о котором тоже все слышали и знают. Он приглашает на выставки «Синего всадника» русских художников. В альбом, который выпускается, печатают там, публикуют статьи русских художников. Там Бурлюк публикует свою статью о диких в России. Там Кубин публикует свою статью. То есть идет вот такая вот интернациональная совместная работа. Первой выставке «Синего всадника» публика была против того, чтобы участвовали русские художники. Они считали, что русские анархисты. Но он настоял на том, чтобы все-таки русская часть была представлена. Во второй выставке «Синего всадника» российские художники участвуют. Почему мы показываем на нашей выставке здесь, в разделе так называемого «Синего всадника», немногие работы, но все-таки Явленского, Веревкину, Франца Марка. Это прекрасно, что мы можем зрителям хотя бы показать, как выглядели их работы и в чем здесь есть близость, сходство и разница. И спасибо огромное музею, который нам предоставили. Например, Явленский оказался в Омске. Брат Явленского подарил туда работы. То есть собирали по крупицам и по крохам с разных мест.
Кандинский принадлежал к людям, которым сегодня медики, пожалуй, могут поставить диагноз синестезия, соощущение. Проще. Такие люди могут в прямом смысле слышать цвета или видеть музыку. Кандинского отличало от многих художников его современников, которые брали публику эпатажем, умение теоретически обосновать и ввести в встроенную систему научного поиска свои размышления об искусстве, о духовности, не вступая в пререкания с критиками его статей и произведений. Как утверждают исследователи его творчества, тяга к музыке проявилась в названиях произведений: импровизация, композиция, продолжает рассказ о выставке Евгения Николаевна Петрова.
Дальше залы, где уже появляется абстракция. Первая его импровизация 10-го года, затем «Святой Георгий». Мы показываем икону «Святой Георгий» и картину «Святой Георгий» Кандинского, из которых любому мальски интересующимся искусством зрителю понятно, в чем разница фигуративной композиции иконы и уже абсолютно абстрактной композиции Кандинского, в которой все равно Георгий читается. И ты можешь понять. И дальше зритель, как вот нам кажется, вот, несмотря на абстрактность работ Кандинского, все равно в них всегда читается или настроение и состояние очень ясно выражено, ярко. Или даже есть какая-то предметная среда, которая тоже намекает на что-то. На Москву, которую обожал Кандинский и считал, что это камертон живописи. И есть много цитат в его произведениях о Москве. И мы вот это пытаемся зрителям показать и объяснить, что такое Кандинский, что такое его абстракция.
Конечно, помним. 1910-е годы – это котел, в котором бурлили всевозможные художественные направления. Василий Кандинский участвовал во всех важнейших выставках, несмотря на то, что временами ругали его нещадно, соединял в вернисажах в России и в Германии русских и немецких художников. Те, кто не принимают абстракции Кандинского на холсте, возможно, примут его роспись на фарфоре.
Последний зал посвящен в том числе и прикладному искусству фарфору, потому что в начале 20-х годов, как и все, как Малевич, как и другие, Кандинский пытался внедрить в жизнь современное искусство, и в том числе вот по его эскизам росписи делались в 21-22 годах. Этих росписей не так много, их до десятка вообще существует. Мы показываем 6 эскизы. Наш зритель увидит это впервые, потому что мы не показывали это ни в 88 году, никогда. И сделан фильм о Кандинском нами. И, как нам кажется, собственно, эта выставка введет зрителей в творчество Кандинского больше, чем это было до сих пор. То, чего зрители очень боятся, вот этого непонимания, и как это растерянность перед вот этим абстрактным искусством, вот это, собственно, они могут преодолеть еще с помощью цитат, вот, которые мы используем по всей выставке. Это тексты Кандинского самого. И зрители, читая, в общем, не обременительные по объему тексты и видя рядом произведения, которые ассоциируются с работами, висящими на стене, как нам кажется, должны проникнуться и тем, что хотел сказать Кандинский, как он хотел это сказать, и, наконец, что он принес в искусство. Вот цели и задачи нашей выставки.
За рамками программы, увы, остается собственно жизнь художника. Много лет он прожил с немецкой художницей Габриэлем Мюнтер. Его последняя жена Нина Андреевская передала работы Кандинского центру Помпиду в Париже. Ведь после прихода к власти фашистов в Германии Василий Кандинский перебрался во Францию, где и умер в 1944 году. Завершает рассказ Евгения Николаевна Петрова, заместитель директора Русского музея по науке.
Каждый год выставки Кандинского в разных местах, его работы в разных выставках. То есть это один из самых популярных художников. Есть дом, который существует как музей Мурнау, поэтому молодец. Мюнтер, она, во-первых, сохранила этот дом, во-вторых, она передала большую часть своей коллекции в Мюнхенбахаус. То есть сохранила в фашистские годы, когда все это уничтожалось, и это было не так просто. Она запрятала это между стен. Поэтому это все очень истории важные, трогательные, приличных людей. Кроме Русского музея, у которого очень хорошая коллекция работ Кандинского, не такая большая, но очень хорошими вещами представлена. Здесь присутствует 14 музеев, причем я не говорю о Эрмитаже, который дал прекрасные вещи, в том числе композицию 6, эскиз композиции 5, Третьяковская галерея, которая дала прекрасные вещи, музей Пушкина, но здесь есть Казань, Краснодар, Красноярск, Череповец, Владивосток. То есть такие музеи, до которых не добраться, и произведения которых зрители могут увидеть на этой выставке. И Омск, который нам предоставил Явленского.
Там как строился, собственно, роман с Русским музеем, потому что дважды в биографии Кандинского в мастерской в России уничтожались его картины, потом это было в Германии. Вот как Русский музей приобретал?
Во-первых, многие работы пришли к нам из Музея художественной культуры, где были работы Кандинского, и, как вы знаете, Музей художественной культуры формировался во многом художниками, в том числе Малевичем и другими. И, конечно же, Кандинский входил в число необходимых тогда художников для Русского музея, о котором очень заботились художники авангарда, в том числе и Малевич, чтобы были представлены лучшие. Из Музея художественной культуры много. И Наркомпрос. Наркомпрос передавал как раз в разные музеи России вещи, в том числе и в Русский музей.
Выставка «Василий Кандинский и Россия» в корпусе Бенуа Русского музея продлится до 4 декабря. Центр музейной педагогики разработал занятия для детей и родителей, знакомство с необычным художником. А сегодняшнюю программу подготовила и провела Анна Всемирнова.